Телеканал «Продвижение» и кинотеатр.ру представляют проект «Деконструкция». Рольф Дехир, Питер Джиггер. 10 лодок.
Никто не может полностью понять, что здесь произошло, как возникла ось мировой истории. Нам надлежит очертить контуры этого поворотного периода, рассмотреть его многообразные аспекты, интерпретировать его значение для того, чтобы на данной стадии хотя бы увидеть его в качестве все углубляющейся тайны. Карл Ясперс, философ.
Там на самом деле все довольно запущено, там были свои трагедии, свои там Ромео и Джульетты.
Это жена номер три, она была молода.
Давайте вы его там замочите, а мы пойдем к вам жены. Ну вот копье ему в спину и привет. Вы встаньте вправо, вы встаньте влево, вы возьмете в руки метелки, вы машите, вы поете эту песенку. Это такая фишка действительно австралийских аборигенов, чем-то надо занять, мозг-то есть большой, он работает. И его критиковать нельзя, потому что он начальник, даже если он вот очевидную какую-то дичь творит, ну, он начальник, ему положено.
Дорогая жена, у меня кончился мед.
Отстань от меня, ленивый неряк, собирай сам.
Там человек закурил, допустим, европеец, а все начинают орать, у него там дух во рту, он там дым пускает, давайте его нафиг проткнем копьем. Проткнули копьем.
Это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный руководитель портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Фильм «10 лодок» или «10 каноэ» снят австралийскими режиссерами Рольфом Дехиром и Питером Джиггером в 2006 году. Актерами стали настоящие аборигены Австралии, снятые в своей привычной среде обитания. Это первая в истории кинолента, где все персонажи говорят на родном языке австралийских бушменов – «Йолнгу Матха». Действие разворачивается до прихода европейцев на австралийский континент. В основе сюжета лежит притча, предостерегающая главного героя от запретных отношений с женой брата. При бюджете в 2 миллиона австралийских долларов лента собрала в мировом прокате более 3 миллионов долларов США. Картина «10 лодок» взяла специальный приз жюри Каннского фестиваля в 2006 году, а также вошла в список 100 лучших фильмов мирового кино по версии журнала Empire.
В начале фильма рассказывается миф о водяной яме и рыбке, из которой произошел человек. Связано ли это как-то с географией, с тем, что австралийские бушмены селились рядом с пресными водоемами?
Ну, мифов о происхождении мира и человека, и часто это нераздельные на самом деле вещи, среди всяких разных народов великое множество на самом деле. Иногда они более-менее как бы похожи друг на друга, иногда они какие-то крайне специфические. И внятной связи между составом мифа и местообитанием вот сейчас этого конкретного народа часто никакого нет на самом деле. Потому что миф мог возникнуть там тысячи лет назад, когда эти люди жили где-то вообще не здесь, а когда они пришли на эту территорию, миф остался, а местность поменялась. Ну, так что в фильме «10 каноэ» там, да, как бы оно совпадает, потому что они там на лодочках плавают, то и дело. И, в принципе, в Австралии есть такие места, где воды хватает. Однако же большая часть Австралии – это весьма пустынное место, там с водой довольно напряженно, вот, а мифы про воду тоже есть. Вот, потому что, когда они шли в Австралию, предки австралийских аборигенов 50 тысяч лет назад, они шли вначале из Африки, потом через всю Азию по берегу Индийского океана, потом через Индонезию, там 100-500 островов переплыли, потом еще проливы по-любому до Австралии гребли, и там уже где-то в Австралии высадились, и то климат был влажнее, чем сейчас, на самом деле он стал суше. Так что современные мифы какой-то привязки вот к этой конкретной местности запросто могут не иметь и вообще не обязаны ни разу такого быть. Вот, но как бы там один из мифов. Вообще у австралийских аборигенов разных мифов великое множество. Это опять же с тем учетом, что далеко не все записано. А этнографы, конечно, старались, там довольно много работали, но это какие-то обрывки из отрывков. А большая часть племен была истреблена, и про них вообще ничего не известно. Ну, вот, но при этом какой-то жесткой схемы, там, логики в этих мифах вообще нету. Ну, в смысле даже вот по родству, да. есть такой замечательный исследователь Юрий Березкин, который всю жизнь изучает мифы, ну и в том числе там про возникновение человека в том числе. Вот, и как раз вот Австралия у него все время и выбивается немножечко, потому что она настолько своеобразная, настолько сама по себе, и там есть огромнейшее количество мифов, которые никаких аналогов с другими не имеют. Вот, то есть во всем остальном мире обычно всегда какие-то аналогии можно найти, там более-менее родственные, да. А в Австралии тоже, конечно, такие есть, но огромное количество специфических собственных. Это в силу того, что Австралия была заселена очень рано, то есть, ну, порядка там 50 тысяч лет назад, может, там чуть поменьше, там 48, 45, 43, и находилась в жесткой изоляции. То есть, если жители Евразии, они еще там друг другу могли рассказывать эти сказки, да, там были какие-нибудь перекочевки, какие-нибудь монголы там из Монголии добежали там до Западной Европы фактически местами, да, то в Австралии, ну, это остров, по большому счету, вот они как там заселились, так и сидели. И за 50 тысяч лет и внутри Австралии они могли насочинять что-то новое, да, что-то забыть. Ну вот, и между собой там тоже не так уж запредельно общались, а со всеми другими людьми планеты вообще никаких контактов не имели. Ну, так что миф забавный, да, но это один из многих возможных. У них нету монотеизма какого-то, и опять же, в каждой маленькой группке у них вот эта первая религия такая первобытная, она немножко своя. То есть нету какого-то свода писаного или там неписаного, и есть представление о каких-то духах, но эти духи, они практически личные, потому что там же еще система фратриальная и клановая, то есть есть кланы, да, вот эти фратрии, которые расписаны по, ну, обычно животным, но иногда растениям или там явлениям. То есть, допустим, человек из клана кенгуру, а этот человек из клана ветра, допустим, да, а этот из клана там какого-нибудь растения специфического, ну, которое я там не знаю даже по названию, потому что оно местное аборигенское. И есть такие более-менее распространенные, есть какие-то очень редкостные. И, соответственно, у каждого из них есть свой набор мифов и представлений о собственном клане и о конкретной местности. Ну, потому что австралийские аборигены, они, конечно, кочевники, они там ходили все время, но у каждого вот этой группки, как бы, ну, такого племени, которое не совсем племя, есть своя территория. И все эти мифы привязаны жестко к территории. То есть, если есть какой-то дух, допустим, там, неважно, он там основатель или не основатель, его деятельность видна на местности. То есть, вот когда абориген живет, он знает, что вот эта гора возникла, когда этот там первопредок, допустим, взял кучу земли и сложил ее вместе. А вот этот ручей возник, потому что он там хвост волочил, ну, потому что он на самом деле кенгуру был, да, и он там хвостом махнул, и получился вот этот вот каньон, или там ручей. А это там еще что-то, он там, не знаю, плюнул, и получилось озеро. И у каждого свой такой набор мифов есть. Поэтому единого ничего нет. Вот. И то, что использовано в фильме, ну, это как бы один из вариантов. Причем это, кстати, реальный вариант, это, потому что там снимали-то аборигены, которые как бы, ну, просто рассказывали, что есть. И они могут, ну, формально как бы даже противоречить друг другу, потому что про одну и ту же гору разные могут разное рассказывать. Но в их головах это не противоречит вообще ни разу. Вот. Потому что вот это мифическое время, когда все эти духи что-то такое творили, это нереальное как бы время. Вот, это было когда-то вроде бы в прошлом, но неопределенном. Вот, это, ну, надо как бы мозг свой немножко иначе включить, чем мы привыкли. То есть у нас есть годы, да, мы в школе привыкли, что было там античность, средневековье, новое время, современность. И там в таком-то году была Куликовская битва, а в таком-то году было там еще что-нибудь такое. А в этом мы не очень знаем, но мы знаем хотя бы там тысячелетия, да, там бронзовый век, там 4000 лет назад. У них не так, потому что у них нету никакой вообще истории, исторического вот мышления, оно, ну, иногда его называют циклическим, но оно даже и не очень-то циклическое. То есть есть я, да, у меня есть папа, у папы есть дедушка, которого я, может быть, и не видел, ну, даже если видел, то где-то там в детстве он уже помер к тому моменту, когда я взрослым стал, вот, а про прадедушку я вообще ничего не знаю, вот, то есть понятно, что так логически, наверное, он был, вот, но как бы кто же его видел. И поэтому ничего не меняется, потому что, ну, папа мой, да, и дедушка, которую я там раз-два видел там в жизни, они, в принципе, делали все ровно то же самое, что и я у них научился, собственно, да, вот, а дальше, там, двух-трех поколений, это уже мифическое время, и там уже жили духи, то есть они от этих духов отстоят очень недалеко. Даже в христианстве, да, вот таком жестко заданном, там, 7 тысяч лет хотя бы и то отчитывают, ну, 7 тысяч лет, а у них два поколения, все, это уже духи, вот, и у духов то же самое было, то есть не было какой-то последовательности создания, последовательности времен, поэтому не было такого, что вначале была сотворена вода, потом там земля, потом воздух, вот, а оно все как-то одновременно, и в зависимости от конкретной ситуации, когда аборигену надо объяснить какое-то явление природы, он из головы достает подходящий миф. Вот. Ну, какой-то миф ему рассказал, опять же, папочка, вот, а какой-то он тут же на ходу сочиняет на самом-то деле. Ну, опять же, когда они с европейцами встречались, да, там надо было объяснить, откуда взялись лошади. Ну, они тут же сочиняли, откуда взялись лошади, и там стройный миф прямо на ходу рассказывали, откуда это появилось. Ну, вот, или откуда вообще белые люди. Там не было никогда белых людей, появились, да. Ну, там что-то вытаскивали, какие-то там комбинации были вот этих мифов уже существующих. Поэтому у них верховного божества по определению быть не может, в принципе. Потому что куча групп живет в немножко своих как бы конкретных условиях. Есть много-много-много маленьких вот этих мифов, которые какой-то системы не образуют по определению. Вот в этом смысле это как бы и не совсем религия в нашем понимании. Но вот у австралийских аборигенов действительно в эту сторону перекос был. Ну, опять же, может, там не у всех, как бы их много разных было, но это такая фишка действительно австралийских аборигенов, такая как бы геронтократия. То есть, опять же, вождей нет, да, главных нет, и шаманов прям специально таких особо нет, но есть лучше знающие мифы, те, которые там учредители каких-нибудь там караборий, да, собраний там и всяких плясок, которые учат, допустим, молодежь танцевать. Есть такие, по сути, учителя, которые там учат, допустим, кого-то охотиться, но это как бы не вожди и не самые главные люди.
А вы говорите, что в племени шаманов не было как такового?
Да, то есть, ну там как, сложно.
Но в фильме показано, что там есть у них все-таки шаман, который общается с духами.
Там нету шамана в таком смысле, как вот у сибирских народов или там индейцев, да, который вот, специализированный шаман, который бьет в бубен и прям вот только это делает. Но были так называемые учредители мероприятий всяких таких религиозных, мистических, ритуальных. То есть руководители ритуалов, которые люди, ну, наделенные в своем роде властью, которые во время совершения, скажем, караборе, ну, это вот собрание, да, такое там песен-плясок, руководят, что вы встанете вправо, вы встанете влево, вы возьмете в руки метелки, вы машите, вы поете эту песенку и как бы проводят репетиции, они разучивают эту песню, и он ими как бы руководит. Но это не дает ему каких-то особых прав в другой жизни. То есть он лучше знает просто обряд, да, последовательность действий, а у австралийских аборигенов там же тонкость такая, что у них вот эта ритуальная деятельность, она очень такая хитрая. А эти карабори могут длиться месяцами буквально. То есть они как бы там развлекаются по полной программе. Ну, жратвы-то, в общем-то, хватает, в принципе. Ну, им не сильно много надо. Поэтому они могут собраться и там 3 месяца подряд плясать. Как бы, почему нет, собственно. Что мешает? Прекрасно, можно так. Вот. Или там, ну, хотя бы несколько дней. Это вообще не вопрос совершенно. И есть какие-то вот люди, которые этим руководят. Вот. Ну, как бы его можно назвать шаманом, но это не совсем шаман. У него нет такой профессии. Но он более способный. И более того, вот там закадровый голос в фильме «10 лодок» — это очень известный такой, он же актер, он же там кто угодно, значит, абориген, который вырос в таком неконтактном племени диком, да, и он в детстве рос вот просто в буше, там охотился, кидал бумеранги, все такое, а потом влился в цивилизацию, стал киноактером. И вот он как раз из таких людей, которые очень хорошо умеют танцевать, знают кучу песен, и в половине, если не во всех вообще австралийских фильмах, где хоть как-то участвуют аборигены, вот этот товарищ, он или лично актером участвует, или он закадровый голос, как вот в этом фильме, или он ставит песни-пляски, или он консультирует, то есть он такой универсал. Такие вот люди, да, действительно есть. Вот. Ну и в фильме он такой тоже показан.
В фильме еще показано, насколько сильно племя боится магии.
Да,
они боятся оставлять волосы, свой помет, верят в то, что можно своровать их душу.
Это у них очень сурово было. То есть в этом смысле у них, конечно, мега мистическое такое магическое мышление. Известно же прецедент вплоть до того, что если колдун, например, поперек дороги кладет палочку, и все знают, что это палочка заговоренная, и значит, тот через нее перешагнет, тот помрет. Вот, идет абориген, перешагивает палочку, ему говорят, блин, ты перешагнул палочку, он такой, ё-моё, и помирает. Вот, ну, может, не сразу, но там недельки через две он прям чахнет на глазах, перестает есть, тоскует и реально помирает. Вот. Ну и там же были такие даже приколы, когда европейцы уже, да, англичане, говорили, да ну фигня, типа, какая-то магия, давайте вот на меня наколдуйте, я не помру. Вот, они говорили, да ну, ты понятно, не помрешь, ты же белый. Ну, вот, а на аборигенов это распространяется. Ну, вот, то есть такие вот доказательства на них не действовали. И просто вера в магию была настолько жесткой, что она правда работала. Ну, через самовнушение, очевидным образом, да. То есть это не потому, что эта магия на самом деле есть, а потому что в нее очень сильно верили. Вот. И у них практически вся жизнь была этой магией пронизана. Ну и в фильме там тоже так и есть. Вот. То есть она, может, так внешне-то и не особо выражается, да, в жизни. То есть какие-то палочки, там еще что-то такое. Но вот, тем не менее, он все свои действия будет подчинять вот этой магической стороне. Ну, в немалой степени потому, что там, конечно, пустыня, большей частью, в Австралии. Но, в принципе, еды хватает, и они умеют ее добывать. Даже, казалось бы, вот в угольной совершенно местности. Воспользуется куча времени, ну, чем-то надо занять. Мозг-то есть большой, он работает. Ну, вот, ну и начинается сочинение себе там всяких сложностей жизни. А потом, глядишь, без этого прожить уже и нельзя. Ну, то есть, если все вокруг говорят, что магия есть, ну, как можно в этом сомневаться? Он с детства родился, и все ему рассказывают про магию. Вот, и примеры приводят.
Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
Австралийское побережье было открыто путешественником Джеймсом Куком в 1770 году. Вскоре на материке появились первые поселения европейцев. На тот период численность австралийских аборигенов по разным подсчетам составляла от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Австралийские бушмены подвергались эксплуатации и истреблению. Как один из способов уничтожения аборигенов была создана туземная полиция. К 1921 году численность аборигенов составляла не более 60 тысяч человек. Власти Австралии начали создавать для них специальные резервации. В 1967 году коренные народы Австралии получили статус граждан и возможность свободно передвигаться по стране. Сегодня некоренные жители могут попасть на территорию проживания австралийских бушменов только по специальному разрешению.
По поводу бумеранга. Насколько известно, что бумеранг изобрели австралийские аборигены как раз, но в фильме он не показан. Насколько он распространен в охоте и вообще в быту?
На самом деле бумеранги из бивня мамонта, они найдены вообще там в Чехии, допустим, с датировкой под 30 там, с чем-то тысяч лет. Так что эта штука была далеко за, долго до аборигенов вот этих австралийских нынешних, да, и на самых разных территориях. То есть сама по себе идея взять какую-то палку и кинуть ее, она не сложна, прямо скажем. Я вообще ни разу не сомневаюсь, что это австралопитеки еще швыряли какие-то палки там в каких-то птиц, допустим. Вот. Но вот в том виде, как все привыкли бумеранг видеть, такая изогнутая штуковина, да, которая еще к тому же должна там возвращаться, вот, это, конечно, фишка только некоторых австралийских племен. Далеко не у всех австралийских племен были бумеранги. Вообще были такие, где и нет. И даже у тех, которые были, они чаще всего были просто палками, и не обязательно далеко изогнутыми, которыми просто кидались. Вот, кстати, в фильмах про австралийских аборигенов часто показывают, как они это делают. Ну, иногда это просто вот они с земли подбирают палку и швыряют, как бы сбивают нормально. Ну, если там стая птиц летит огромная, там трудно не попасть. Вот, они к тому же умеют это делать. А те, которые вот эти возвращающиеся бумеранги, это такая фишка некоторых племен, только особо одаренных. Вот, и они скорее делались не для охоты и не для практики, а просто как спорт. То есть, кто сделал самый клевый бумеранг и научился его так швырять, чтобы он прямо там в руку влетал, ну вот, это такой высший пилотаж, это особая такая фишечка, но она бесполезная, строго говоря. А настоящий бумеранг, ну, просто дубина, по сути дела, да, и там боевой бумеранг, его там не обязательно даже и бросать, можно просто по голове стукнуть, он вот такой вот длины, ну, это просто большая, здоровая, изогнутая палка. Ну, там, она может быть украшенная какая-нибудь там, зашлифованная, там, чтобы красиво смотрелось, там, что-нибудь такое, там, под рукоятку, там, что-то сделано место. Вот, а может быть просто коряга какая-то кривая. Вот, и вот, видимо, та группа, которая снята в фильме, им это было не надо, им копий хватало вполне себе.
А жилища, которые представлены в фильме, они делятся на два лагеря, грубо говоря, на холостяков и на женщин, которые воспитывают детей. Они действительно так жили?
Ну, опять же, в разных группах по-разному, но это нормальная ситуация, да. То есть во многих группах охотников-собирателей, ну вот я лично, например, то же самое наблюдал у Хадзе. Да, есть лагерь как бы мужской, есть женский. Причем часто, допустим, какие-нибудь там дети, которые проходят инициацию, ну, вот у австралийских аборигенов это известно, они выселяются вообще отдельно. То есть их там фактически изгоняют из племени, и как бы для племени он как бы помирает. И он должен там, не знаю, там, скажем, 2 года тусоваться там где-нибудь в этом буше. Ну, вот иногда от него представляется наставник, иногда есть просто сам по себе должен выжить. И он где-то вот шарится по этим кустам, как-то там непонятно кормится, и он живет вне общества. Но когда он все это дело преодолел, он стал взрослым, как бы молодец, герой. Вот. А мужчины, женщины, да, отдельно как бы эти, ну, мужчинам как-то вообще нехорошо жить с женщинами, как так можно, да, и женщинам среди мужиков тусоваться тоже неприлично. Ну, вот, поэтому они отдельно. Вот. Но на практике, как, они отдельно, конечно, да, под соседними какими-нибудь там камнями сидят, но там расстояние-то 20 метров между ними, вот, и ничего не мешает им там прийти туда-сюда, и в течение большей части дня-то они не сидят в лагере на самом деле. То есть что там сидеть-то на одном месте? Вот они ходят где-то и вполне себе общаются. То есть это фактически только на ночлег, вот это определено место. Вот, и что они там упали, заснули, то есть...
А за убийство соплеменника они проходят какой-то странный обряд, церемонию искупления. Почему они сразу не могли его убить?
О, нет, все должно быть по закону. Как же? То, что это дикие охотники-собиратели, не значит, что они просто анархисты какие-то полнейшие. Более того, жизнь охотников-собирателей, как правило, в большей степени подчинена всяким установлениям и законам, ну, таким устным, понятное дело, да, нежели у цивилизованных людей. Это мы можем законы не читать. Вы читали когда-нибудь все законы? Вот я лично нет. И ничего, как-то вот живем, да. Ну, в первом приближении знаем, что что-то там нельзя, что-то можно. Вот. А потом что-нибудь натворим, какой-нибудь накосячим, нас будут судить. Еще говорит, там, незнание закона, там, это не освобождает от ответственности. Никто не знает. А у них все знают, потому что он с детства живет в этом обществе, и все точно знают, что можно, что нельзя. Соответственно, если он накосячил, как бы и сделал, что нельзя, да, ну, в данном случае как бы убил другого человека, хотя, в принципе, по их понятиям они все правильно, в общем-то, сделали, потому что он пришел-то, как бы, не спросясь, да, и они же там рассуждают как раз про это дело. Что за хрен, как бы, приперся какой-то непонятный чувак. Вот, ну, выясняется потом, что вроде как он и не со зла, как бы, да, вот, но, тем не менее, как бы накосячили, убили. Значит, должна быть кара некоторая. Она там по-разному может быть, на самом деле. Если бы это был один какой-то человек, его бы могли выгнать, допустим, из племени, как вариант. Может быть, ответственность коллективная. То есть, если эта группа совершила большая, ну, там, два человека, да, их было, а если бы это была целая там толпа, вот, то им бы там война может, могла быть объявлена, или они должны заплатить чего-то. Вот. Ну, у них понятие платы у аборигенов такое очень относительное, там, как бы, у них ценностей нет материальных, поэтому это скорее для более крутых обществ. Но, в принципе, это тоже предусмотрено, так тоже можно. Или там женщиной отдать. То есть вы убили нашего человека, отдайте нам женщину, она нам нарожает еще. Вот. Или можно договориться, и, допустим, вот есть два племени, а эти товарищи у этих убили одного мужика, те приходят, говорят, вы что сделали, нашего мужика убили, теперь давайте вы убейте своего мужика. Вот. Те выбирают самого какого-нибудь гнилостного чувака, да, который нафиг никому не нужен, ну какой-то вредный там, нехороший, и его прибивают. Вот. И все, говорят, мы его прибили, вот вам, пожалуйста, доказательство, там как бы голова на палочке, допустим, и все, мир, дружба, жвачка, как бы все прекрасно. Вот. То есть там вариантов хватало. Вот. Но каждый раз это делается по закону. То есть каждый раз это делается по договоренности. Для этого высылаются старейшины, в фильме это прекрасно показано. То есть они садятся и с чувством, с толком, с расстановкой договариваются, что давайте сделаем так. Вот. Ну, а вариантов там много, потому что это куча племен, и опять же, это еще может меняться в зависимости от того, что за убитый, как бы, какую он ценность представлял. То есть одно дело, если это ребенок, да, другое дело женщина, третье дело там замужняя женщина, допустим, там незамужняя женщина, там молодой охотник или это старейшина какой-нибудь был, ну тогда вообще жесткий косяк, как бы, что его прибили. Ну, вот. А может это вообще какой-нибудь гонец был, ну там у них была такая, допустим, ситуация, когда организуют караборе, опять же, тусовку, и надо собрать как бы народ из других племен, да, из других там обществ, ну там опять же слово племя, оно такое очень скользкое в этом смысле, но из других семей. Назначается чувак специальный, ему там в руку даются, допустим, там пучок каких-нибудь там веток клевых, и все знают, что чувак с пучком веток в руке — это гонец, его трогать нельзя. Или на шею ему вешается какое-нибудь там ожерелье клевое, вот, и все знают, что вот у него там какая-нибудь раковина каури, допустим, значит, его трогать нельзя. Он как бы вот табу фактически, да, ну табу — это слово полинезийское, но там аналог в принципе в Австралии есть. И он посылается, он бегает с этим пучком, из этой каури, допустим, и всех созывает. Там через там такое-то время, там наступит сезон дождей, допустим, да, собираемся в такое-то место, там на такую-то речку, будем тусоваться. Вот, и бегает как сумасшедший там по всей окрестности, там за 1000 километров собирает. Вот, его никто не тронет. Вот. А если он такой же придет без пучка, его и проткнут копьем, скажут, что за фигня такая пришла. Вот. Там же как, территории-то охотничьи были довольно жестко определены. То есть, если это вот семья, они знают, что вот это ее их территория. Да? Это место их тотема, допустим, там, опять же, какой-нибудь бандикута. И другим туда соваться не надо. А есть вообще священные места, куда вообще никому нельзя соваться, кроме вот только тех, кому они принадлежат. То есть это, вот, допустим, моя там семейная территория, да, там жили мои предки, там лежат чуринги где-нибудь под камнями спрятанные, и чужим туда вообще ходить никак нельзя, потому что это мое святое место, если он туда припрется, я вот 100% убью и буду прав, и мне за это ничего не будет, потому что он сам пришел, сам дурак.
Но они как-то обозначали эти территории или просто договаривались?
Нет, там не было никаких столбов знаковых, но просто все про это знали. А зачем обозначать, если это всем известно? Ну, вот, это же, заметьте, ситуация общества, где все знакомы, они все лично друг друга знают. А если, ну, они не знать, они не могут, потому что соседи, они на месте сидят. Они, ну, то есть это некая большая территория, по которой они кошкачуют, да, но за пределы-то они далеко не уходят, если это вот не гонец такой специальный. Ну, гонец, он с пучком, как бы его сразу видно. А каких-то чужаков их, в принципе-то, особо и быть не может. Откуда им взяться? Потому что никто не пойдет за территорию свою, что ему там делать. Он не знает, как там еду добывать, да, какие там животные, растения. Ну, они все-таки локально там отличаются. И жизнь охотника-собирателя, она очень привязана, в общем-то, к определенной местности. Он точно знает, что здесь растет дикий ямс. Тут сидят какие-нибудь там, опять же, кенгуру, тут утки, тут какие-нибудь там рогозубы, допустим, там не рестятся, да. И он вот эту местность он знает. А на другой территории, то понятно, там тоже кенгуру, коала там и рогозубы, но... Где их там искать, как бы, да, непонятно. Вот. Поэтому он сам не пойдет на чужую территорию. Вот. Ну, а если какой-то нашелся неадекват, который поперся на чужую, ну, можно его и прибить, в принципе, что они и сделали в фильме.
Еще один очень интересный был обряд, который показан в фильме. Это танец смерти перед уходом в иной мир. Все ли его исполняли? И насколько он был распространен?
Нет, конечно. Ну, вообще, когда речь заходит об австралийских аборигенах, там нету ничего, чтобы было универсальное. Здесь в фильме они собрали, конечно, такие яркие моменты. Ну, понятно, что это художественный же фильм, да, это не этнографическая зарисовка. Вот, но они собрали яркие моменты, такие как бы колоритные, харизматичные, ну и в том числе вот этот «Танец смерти». Но это не значит, что у других должно быть то же самое. И Австралия, она все-таки это целый материк, ну, как бы он большой. Ну вот, условия все-таки отличаются. Есть какие-нибудь, допустим, тропические дождевые леса Квинсленда, да, есть какая-нибудь совершенно убитая там пустыня на юго-западе, где вообще ничего нет. Ну, там даже фронтериальной системы не было, там ни шоу бумерангов, там вообще ничего не было. Там были сообщества, где вся материальная культура укладывалась в 5 предметов, например, все вот, 5 предметов, это вся материальная культура, больше ничего нет. Были гораздо более сложные, когда они там строили свайные поселки, и даже какое-то подобие вождей там появлялось местами. Вот. Были такие, где они в большей степени, допустим, собирали всякие растения и были на грани возникновения земледелия. Ну, где женщины регулярно ходили на одно и то же поле, собирали там этот ямс, вот, и как бы они не сажали его, да, но они собирали все время на одном и том же месте, и оттуда до земледелия вроде как уже совсем недалеко. И, соответственно, и все вот эти обряды, и ритуальная сторона, она тоже капитальнейшим образом отличалась. Поэтому, ну, тут в фильме показано один из вариантов, ну, и такой довольно богатый, разработанный, как бы, не самый дремучий, но как бы это один из, вот, можно было бы и другие.
По поводу Берин-Берина, который старейшина в их племени. Когда он просит мед, женщины на него кричат, возмущаются.
Ну, он там красной строкой через весь фильм хочет мед, да?
Да-да-да. Но меня поразило отношение к старейшине в племени, потому что женщины...
Он не старейшина, он там чудной старик скорее, как бы. Там в том-то и дело, что у них нету понятия как бы вот старейшины, как вождя. Есть просто старый человек, который, скажем, более опытный, и поэтому его уважают. А этот, как бы, смешной, прикольный чувак, который хочет мед. Вот. И, в принципе, если он что-то хорошо умеет делать, его за это будут уважать. Но когда он смешно клянчит мед у каждого встречного, поперечного, да, то как бы над ним будут угорать. И это не противоречие ни разу. То есть, если, например, он там умеет охотиться на кенгуру, ну, молодец, как бы за это мы тебя ценим и любим. Как бы ты нам приносишь кенгуру, мы его едим, спасибо тебе большое. Ну, вот. А если ты у меня клянчишь мед, то иди-ка ты нафиг, как бы я сам его тоже хочу. Вот. И для них это не противоречие. Это у нас всегда есть в голове некая иерархия, что вот есть кто-то главный начальник, да, и его критиковать нельзя, потому что он начальник, и даже если он вот очевидную какую-то дичь творит, ну, он начальник, ему положено. Вот. А есть кто-нибудь там вообще какой-нибудь непонятный персонаж, да, и пусть он там на все руки мастер, но у него статус социальный низкий, и поэтому мы будем там с ним обращаться на «ты» исключительно, да, там, Ивашка Алексеев там какой-нибудь, и там, ну, с ним разговаривать каким-то очень простым языком, там, неуважительно, да, вот, а, ну, при этом он как бы что-то умеет, ну, и молодец, там, дядя Ваня, там, да, а у них не так, у них как бы нету вот этой иерархии в голове. Если он умеет, молодец, не умеет, нет. Если он ведет по отношению ко мне как-то нехорошо, я не посмотрю, что он там старейшина, не старейшина, он нехорошо себя ведет. Ну, вот, я самодостаточная личность, я тоже молодец, как бы. Ну, вот, у них в каком-то смысле общество, каждый человек подчинен обществу, да, он как бы его часть и очень зависимый от этого общества. А с другой стороны, они более индивидуалисты, чем мы, потому что каждый конкретный абориген, он носитель всего комплекса знаний и всей культуры своего общества. Ну, вот, это далеко не так, как у нас. Я, например, лектор, я умею преподавать антропологию, да, ну, биологию в широком смысле. Но и то, как только я там куда-то в биологию, какую-нибудь там в генетику заезжаю, все равно накосячу наверняка. А как бы, не знаю, там, водить машину я не умею, скажем, да, или там какой-нибудь в ядерной физике вообще ничего не понимаю. Ну, вот, там, починить трубу я там в первом приближении смогу, но если она там сильно повредится, я уже ничего не сумею сделать. Ну, вот. А у них не так. У них каждый человек – это цельная личность, как бы он все умеет. Он и охотиться может, и палкой-ковырялкой там выковырить что-нибудь, да, и пятое-десятое, и мифы все прекрасно знает. Но кто-то чуть-чуть получше все-таки, ну, индивидуальность никуда не девается, да, кто-то похуже. Ну, вот. А вместе, к тому же, еще это и общество, и он подчиняется еще и законам.
Одним из первых научных исследований австралийских аборигенов считается работа основоположников австралийской этнографии Альфреда Хауита и Лоримера Файсона. Книга Камила Рои и Курнаи вышла в свет в 1880 году. В 1948 году австралийский антрополог и религиовед Адольфус Элькин собрал подробное описание быта коренных племен в книге «Австралийские аборигены. Как их понимать?». В своем труде ученый доказывает, что коренные народы способны к прогрессу и к усвоению высокой культуры. Книга «Искусство в Арнхемленде» — совместное исследование Адольфуса Элькина и супругов-антропологов Рональда и Кэтрин Бернт. Работа посвящена своеобразным формам древнего и современного искусства аборигенов полуострова Арнхемленд. Первые исследования о туземной женщине принадлежат Филлис Кабери. Автор книги показывает, что положение женщины в племенной жизни австралийцев не было полностью подчиненным.
В фильме молодые люди жалуются на то, что старики забирают себе всех женщин в жены. И многие представители племени остаются без женщины. А действительно ли существовала такая практика?
Роль женщины, она просто хуже изучена, на самом деле, в австралийских сообществах, потому что было не так много этнографинь-исследовательниц, которые бы могли в это дело вникать. То есть такие были в Австралии, такие тоже известны, да, но намного меньше. И это только для некоторых примеров, такие, ну, там, нескольких племен буквально, а для большинства ситуаций нет. То, что молодые женщины и вообще женщины достаются старикам, это как бы да. Это у них было, и вот такая в своем роде как бы, ну, геронтократия, ну, немножко как бы в маленьких кавычках таких, это фишка австралийских аборигенов. И у них этим сильно отличалось общество от тех же там бушменов, скажем, или хадзе, или там индийских каких-нибудь охотников-собирателей, где такого не было. А у австралийских аборигенов есть. Вопрос, почему так получилось, честно говоря, не очевидно, но действительно так. И известно из этнографии, что иногда у них были столкновения на этой почве, когда, допустим, вот есть какой-то дед, да, он там собрал всех теток себе, как бы, и никому не дает. Вот. А, соответственно, молодые аборигены, мужики, этим недовольны. И более того, тетки, вот эти жены этого старика, они этим могут быть недовольны на самом-то деле. И эти жены могут подначить молодых аборигенов прибить этого старика. Сказать, давайте вы его там замочите, а мы пойдем к вам, жены. Вот. Но другое дело, что у них, у аборигенов, вот эти брачные отношения довольно жестко были зарегулированы. Это вот тот случай, когда письменного свода законов нет, а в головах все очень четко поставлено. Потому что все же, опять же, по кланам, да, то есть нельзя вступать в брак с членами своего клана. А при этом он, может быть, и, в общем-то, и не очень родственник, но как бы если это тоже из кенгуру, допустим, произошел, то как бы нельзя вступать в брак. Но только там с каким-нибудь, не знаю, там, клан какого-нибудь там бандикута, допустим, да. И там в разных группах это немножко по-разному сделано, но там довольно хитрые такие комбинации. А с другой стороны, это получается в своем роде такая жесткая социальная структура, очень удобная для общения с другими соседями, с какими-то. То есть, когда человек приходит в другую группу, и они, может, там даже на другом языке говорят, да, и ему родственные там, ну, совсем как-то отдаленные, но он тут же находит родственников, ну, формальных как бы таких. Реальных-то он, может, там не особо и знает, но он точно знает, что вот это его мама, это его папа, не буквальные, как бы, да, не биологические, но такие вот мистические. Это у него сестры, это у него братья, его примут, его накормят, и если он с ними договорится, как бы донесет до них, из какого он там клана, у него тут же есть родня, и в какую бы часть Австралии он ни пошел, там есть родня. Ну, главное прийти по правилам. Ну вот, а в фильме там товарищ пришел не по правилам, и вот там чем закончилось. А вот если он пришел по правилам, они с ним начинают говорить, да, что типа, что-то он подарков не принес, что-то он как-то мимо прошел и к нам не заглянул, вообще там, наверное, это колдун там, да, наверное, там еще что-то не так с ним. Ну вот, а если он сделал все по-честному, как бы по-хорошему, его не убьют, с ним будет все хорошо. А если не по-честному, вот копье ему в спину и привет. Вот, но за счет этого, с одной стороны, какой-то порядок соблюдался, все-таки столкновений было не так много, и урегуляция общества вполне себе достигалась. Вот, но брачные отношения довольно жесткие. То есть, когда, допустим, кто-то достигает брачного возраста, в принципе, точно известно, за кого он пойдет замуж. Ну, она пойдет замуж, да, или он женится. То есть, там выбора особо как бы не было. Чаще всего. Ну, и потому что и выбор брачных партнеров вообще-то, в принципе, ограниченных, там, 1,5 человека на всю эту пустыню, да, но точно известно, и более того, часто с рождения известно. То есть вот ребенок еще родился новорожденный, а уже там старики между собой договорились, кто на ком там женится в итоге, еще там через 15 лет или там, через 20 лет. И в этом смысле там были свои трагедии, свои там Ромео и Джульетты, когда их назначили старики еще при рождении, что вот они должны жениться, а они там влюбились в кого-то еще. Ну вот, и из этнографии это известно, и там у них свои какие-то любовные песни есть, что вот он там пошел против воли стариков и убежал там со своей возлюбленной куда-то в пустыню, вот, а за ними еще долго там потом гонялись, там кидали копьями, вот, но это было чревато выпадением из общества, такие вещи, и если человек из общества выпадал, он мог и помереть, на самом деле, потому что он как бы вне закона, его любой может убить, он как бы вообще чужой, он вообще животное по сути своей. Вот, это как бы уже нехорошо. Ну, а если они там вступили в брак, будучи из одного клана, это вообще финиш просто. Это совсем...
Что происходило, если молодая женщина не могла забеременеть от старого мужа?
Ну, тогда появлялись молодые персонажи, и старик кончался. Ну, они долго-то, как правило, не жили, на самом деле. То есть, конечно, старики периодически такие возникали, да, которые там могли прожить 80 лет, там, сколько влезет, но жизнь-то была нелегкая, ну, все-таки это пустыня, а культура аборигенов, она одна из самых низких вообще, которые на планете только были. То есть хуже, чем у них, это только тасманийские аборигены и какие-нибудь там огнеземельцы. То есть, в принципе, это уровень верхнего палеолита, по большей части, а местами даже еще и примитивнее. Ну, скорее в силу как бы деградации культуры, в силу ограниченности ресурсов, да, и возможностей вообще, в принципе, для развития, и, ну, нет контактов ни с кем, как бы культура не развивается и скорее даже скатывается обратно. Но из-за вот этой сложности жизни, продолжительность жизни очень небольшая получается, ну, там лет 30-40, вот, поэтому этот старик рано или поздно кончается, все, и приходят другие.
И там еще в фильме показано, как от при смерти старшего брата жены переходят к младшему.
Да. Ну, это не обязательно, но видимо, в этой конкретной группе это было так. Ну, это довольно регулярная такая вещь. Она, кстати, и в Европе была в Средневековье прекрасно, если я не ошибаюсь, ливерат это называется. Ну, могу правда врать. Но это нормальная ситуация, когда там какой-нибудь барон помер, да, его жена пошла младшему брату. То есть это вплоть до позднего Средневековья и в Европе присутствовало.
Ну а чем это может быть оправдано? Сохранением потомства внутри рода?
Это оправдано выживанием этой жены, на самом деле. Потому что без мужика она не очень-то выживет. Потому что это, опять же, пустыня, и хозяйство-то очень такое комплексное должно быть. То есть, ну, конечно, какие-то корешки-то она накопает и без мужика, но мясо-то иногда хочется все-таки, а мясо-то принесет только мужик. Ну, каких-то там кузнечиков она, конечно, собирает, вот, и какую-нибудь там мелкую дичь она там и сама руками поймает, но как бы ей будет нелегко, тем более, если у нее есть дети. Ну вот, и они должны все-таки жить семьей, ну для этого семья, в общем-то, и существует в природе. Они должны вместе быть, а женщина, ну, не должна быть покинута, как бы куда-то она должна достаться, и если есть правило установления в обществе, что она идет младшему брату, да, от умершего, и причем не запрещено иметь многих жен, ну, как бы все работает, все прекрасно, как бы все выживают. Если такое общество будет, оно будет стабильно. А те, у кого будет какой-нибудь там запрет, да, там, на новый брак, допустим, что если она вдова, то все, она должна одна остаться. Ну, они просто вымрут довольно быстро и все дела.
А если нет младшего брата, она может выбрать себе какого-то нового мужа? На стороне, например, из другого племени.
Это тоже у разных племен сильно по-разному. И там же еще стоит помнить, что вот это понятие «брат», оно не совсем буквальное, как у нас на самом-то деле. То есть под словом «брат» может иметься вполне биологический брат, да, такой вот как бы там старший-младший, а может иметься брат в виду, который как бы вот такой фратриальный, как бы клановый брат. То есть у него тотем тот же самый, то есть опять же у него тотем кенгуру, да, и поэтому это брат. Вот, но он может вообще там на другом языке говорить, из другого племени быть. Вот, и тоже понятие там старше-младше, но если родные, то там еще очевидно, как бы, да, кто старше, кто младше. А если он по тотему, брат, там какой-нибудь тотем какаду желтого, да, и кто его знает, старше он или младше, потому что он родился вообще там за горой, и считать-то они не умеют, и сколько ему годиков, никто не знает. Ну, борода длиннее, значит старше, борода короче, значит моложе.
А в фильме актеры говорят на своем родном языке? Сейчас попытаюсь его выговорить. Йонгу Мхата? Мхатха?
Это так. Да. Ну, я не буду пытаться лучше, да.
Ну, у него более 200 диалектов есть. На каком из них говорят именно эти актеры?
Ну, там на самом деле все довольно запущено, потому что нынче в Австралии этих языков сохранилось тоже очень немного от того, что было. Сколько их было, честно говоря, никто не знает, потому что, опять же, первые колонисты истребляли этих аборигенов там и не слушали, что они там говорят. Ну, вот, в последующем что-то, конечно, изучалось, но, во-первых, есть большой вопрос, как разделять эти языки, потому что есть много маленьких группок, каждая говорит на каком-то своем варианте, и вот это понятие диалекта, это, по сути, как бы, ну, специфика речи конкретной семьи, по большому счету, да, вот они привыкли с таким-то акцентом произносить слова и так-то выговаривать, там, допустим, г, г, там, да, и что-нибудь такое, вот, и лингвисты, когда это слышат, называют это диалектом, но он очень неустойчивый, он может поменяться в течение, там, буквально одного поколения, ну, тем более браки-то совершаются с какими-то соседями, вот, и довольно регулярно возникает ситуация диалектной непрерывности, то есть вот здесь они говорят на этом, здесь, в принципе, они все то же самое, но там, допустим, гэкают, да, а тут они еще немножечко отличаются, а тут еще немножко отличаются, а тут еще немножко, а тут вообще уже другой язык, который с первым абсолютно не понимается. И вот где провести границу и сколько тут языков выделить, большой вопрос. Поэтому в языке можно выделить, да, там чуть ли не сотни диалектов, но это сколько вот человек там есть в этой группе, столько и диалектов, по большому счету, получается. Ну, может, там не сколько человек, но сколько семей. И когда снимали фильм, там были представители разных племен, на самом деле, и которые говорят на разных языках. Вот, поэтому там в числе актеров этого фильма, например, был один, который единственный носитель своего языка. И как бы вот он сам как бы может на этом языке разговаривать, да, а никто другой на этом языке просто не говорит, как бы он последний такой остался.
А как они могли понимать друг друга?
Ну, он там и не очень понимал, как бы, ну, просто как бы вот из истории создания фильма это известно. То есть, ну, на каких-то там других языках. Но, как правило, они же полиглоты, на самом деле. То есть, если это семья, да, и, ну, они-то вон разговаривают там с 10 человеками своими, там, родственниками, да, а с другими-то тоже как-то надо общаться. И, как правило, любой австралийский абориген, он знает там 3-4, а некоторые там по 10 языков. Вот, и способность у них очень в этом смысле хорошая. Ну, английский они все знают прекрасно сейчас. Ну, вот, так что они могут общаться на каком-то языке соседей. Вот, он не обязательно должен быть какой-то особо распространенный быть. Просто вот этот конкретный человек этот язык знает. Вот, но, строго говоря, они в фильме говорят на смеси. Поскольку для слушателя, зрителя, да, это, в общем, до лампочки, ну, он все равно не понимает ни одного слова, там местами есть вкрапление каких-то не тех, как бы, языков, и оно вроде гармонично, но, в принципе, это отражает реальность, потому что, на самом деле, вот аборигены, которые жили, ну, еще до европейской колонизации, они могли так разговаривать, то есть могла быть группа, где все говорят более-менее на одном, да, а один пришел со стороны, и он говорит на своем, но если его понимают, то и слава богу, как бы пусть говорит, ну, вот, так что это нормальная ситуация. Даже известны ведь прецеденты, когда, допустим, мужчины и женщины говорят на разных языках, потому что они же браки-то заключают с соседями, и, соответственно, все жены у них из другого племени, и они все говорят на другом языке. Вот, и мужики, в принципе, их понимают, конечно, ну, неизбежно, но им как бы западло как бы говорить на этом языке. Это женский язык, что они будут на женском языке говорить. А женщины на мужском не будут, ну, она женщина, почему она должна на мужском? То есть понимать они понимают, но разговаривать будут на своем. Как бы мужчины на мужском, женщины на женском. Это два языка, они могут вообще там к разным языковым семьям, да, относиться. То есть это не то, что там диалект какой-то, да, или там какие-то женские словечки. В принципе, это в любом языке мира такое есть, что там мужчины не будут там сюсюкать, например, да, а женщины не будут там материться. Но там не так, это просто разные языки разных языковых семей. Такое может быть. Вот. Иногда бывают специфические охотничьи языки, которые используются только на охоте, или там ритуальные языки, которые только во время совершения какого-то обряда используются. Вот, и там даже вплоть там детские языки. Ну, детский язык, в принципе, у нас бывает, когда там, опять же, там уменьшительно-ласкательный суффикс, допустим, там в большей частоте. Вот, ну, у аборигенов это гораздо меньше изучено, потому что там с детьми меньше работали. Но они вот полиглоты, это их такая особая особенность замечательная, чего мне, например, в жизни не хватает. На мой взгляд, фильм «10 лодок», он же «10 каноэ», это просто золотой фонд кинематографа. Всем смотреть в обязательном порядке.
Спасибо.
Пожалуйста.
Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
Производство Омской телевизионной компании. 2019 год.